«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Это Клинич, Владимир Рыжков и Валерий Фадеев. Что является опорой для Медведева и Путина? Является ли этой опорой средний класс? Говорим именно об этом. Ну, вот в первой части этой программы мы попытались определить вообще, ну, некоторые характеристики того, что же все-таки такое средний класс. Мы, ну, как бы, я думаю, что все сошлись во мнении, что, ну, средний класс можно определяться там по доходам, по образу жизни и по мировоззрению. Вот я на последнем пункте я сейчас в этой части программы предложил бы сосредоточиться. Поведенческие мотивы или образ действий. Каково мировоззрение? Насколько это люди сопротивляющиеся? Чего им нужно? Что им нужно от государства? И что государству нужно от них? Давайте вот в этом ключе попробуем поговорить. Почему, собственно, этот средний класс должен быть опорой для Медведева и Путина? И почему справедливо может быть и наоборот? Для чего Медведеву и Путину этот средний класс?
Есть один пункт, в таком виде, связывая с предыдущим нашим отрывком передачи, относительно того, как у нас понимается средний класс. Вот прозвучали сообщения из интернета о том, что новый образ жизни был куплен в долг, о том, что квартира бесплатна, о том, что... Ну, это говорит о том, что те, кто посылает такие сообщения, немного не понимают, что такое средний класс. Средний класс – это не богатые люди, это не те, которые могут себе позволить все, это те, которые много и упорно работают, могут купить себе квартиру в долг, как во всей Европе и в США, почти все дома куплены в долг по ипотеке, и мы видим, сейчас происходит, которые автомобили покупают в долг, которые все в долгах, но зарплата которых позволяет накапливать эти долги. Поэтому не надо думать, что средний класс – это вот что-то такое, что катается на яхтах. У них нет яхт никаких. В лучшем случае на неделю могут взять яхту в аренду и покататься по Средиземному морю. Это первое. Второе – госсектор. Это очень важный пункт. Госсектор – это не только бюрократия, это, между прочим, так называемые бюджетники, это врачи и учителя. Вот тут-то как раз резерв очень большой, потому что я совершенно согласен с Владимиром, у нас те самые, что называют бюджетники, они полудохлые. У нас ни образование не финансируется надлежащим образом, ни медицина не финансируется надлежащим образом. Врачи, как известно, я бы не назвал это взятки, да, там поборы берут. В больнице без того, что с пачкой денег приходишь, лежать невозможно. Операцию сделать без денег невозможно. Я их не осуждаю. Они бедные слишком, а жить надо. Между прочим, клятва Гиппократа не осуждает деньги, которые берет врач. Там сказано, что врач должен брать столько денег, чтобы обеспечить себе достойную жизнь. Они вот таким способом, помимо государства, обеспечивают себе достойную жизнь. И это гигантский резерв для роста среднего класса. Почему 20%? Почему их так мало? Может быть, 25%, не больше. Потому что емкость страны сегодня такова, что в ней может жить вот столько процентов среднего класса. Страна несовременна. У нее мало рабочих мест квалифицированных, современных. В ней мало современных производств. У нас неэффективное образование. Давно уже никакого не мирового уровня. Вот 20% смогли стать средним классом, занять это место. И потока больше нет. Поэтому та цифра, о которой говорил Путин, 70%, это действительно очень тяжелая цифра. Потому что, и в этом я согласен, динамика остановилась. И это то, что они стали говорить весной, да, и Медведев, и Путин, об инновационной стране, о другой стране. Нам нужна радикальная перестройка страны для того, чтобы средний класс действительно вырос до 70%.
Несколько комментариев по поводу мировоззренчества. Некоторые интересные факты, которые сейчас выявляют социологи, причем все опросы показывают, задают вопрос молодежи. О чем вы мечтаете? Кем вы хотите быть? Самый массовый ответ – чиновникам. Еще в 90-е годы, в те самые лихие, отвечали по-другому – предпринимателям. Сейчас – чиновникам. Это означает, что за 8 лет среда кардинально поменялась. Из подающей надежды рыночной стороны мы превратились в бюрократическое государство, где самые высокие доходы у чиновников, потому что массовая коррупция, связь с бизнесом, монополизация, дележ рынков и так далее. Это первый приговор последним 8 годам. Если молодежь, Валерий, мечтает быть чиновниками в 2008 году, о каких инновациях мы можем говорить? Второй момент – по поводу того, является ли средний класс опорой Путина и Медведева. Все факты этому противоречат. Наибольшее сосредоточение среднего класса, и мы это прекрасно с вами знаем, и Валерий об этом говорил, это правильно, это большие города. Это Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Нижний Новгород, Новосибирск и так далее. Именно в этих городах самые низкие результаты за партию власти. В среднем в столичных городах на 10-15% результат за партию власти ниже, чем по этому региону. То есть это означает, что именно те города, где хоть какой-то есть средний класс и самодеятельное население, не голосуют и за партию власти. И что интересно, в 90-е годы ситуация была кардинально противоположная. В 90-е годы при разрухе, развале, нищете именно Москва, Санкт-Петербург, северо-западная Россия, Новосибирск, то есть крупные города голосовали за демократов, голосовали за реформаторов. А глубинка, аграрная глубинка, национальная глубинка голосовала за коммунистов. Сейчас все с точностью наоборот. Где его нет, среднего класса, там самые высокие показатели за Путина и Медведева. Это аграрные бедные регионы, это национальные республики, это Северный Кавказ, там Чечня и Ингушетия 98-99% за партию власти. Хуже всего дела обстоят именно в городах. Приведу пример. Вот буквально недавно были выборы, значит, в нескольких регионах, Чита, например, Иркутск и так далее, там падение по сравнению с думскими выборами на 10-15% за партию власти. То есть это означает, что как раз средний класс не поддерживает этот режим. Ему плохо в этом режиме, он страдает в этом режиме. Дальше, вы говорите, средний класс, Сурков сказал, это гегемон, который пришел к власти, обхохочешься. Везде, где он пришел к власти, его гоняют уголовными делами. Посмотрите, кто сейчас под ударом? Касьянов, мэр Орла. Уголовное дело, выходец из бизнеса. Лебедев, мэр Твери, уже осужден, уголовное дело, выходец из бизнеса. Кузьмин, мэр города Ставрополя, сейчас в бегах в Австрии, в розыске, выходец из бизнеса. Донской, знаменитый мэр Архангельска, выходец из бизнеса, за поддельный диплом отстранили избранного мэра от должности и возбудили уголовное дело. Я могу десятки. Кого снимают с выборов? Бизнесменов. Посмотрите, любые местные региональные выборы, кто первая жертва? Бизнесменов снимают с выборов. Тот самый малый средний бизнес, тот самый средний класс. Невозможно взять ипотеку. Невозможно открыть свое дело. Вот у нас один слушатель пишет, что открывал дело в Москве, заставили купить пластмассовую мебель от Батуриной, которая ему, извините, нахрен не нужна, да? Только после этого его зарегистрировали, его малый бизнес. То есть говорить о том, что за 8 лет эта власть создала условия для среднего класса, это просто смешно, потому что первый, кто страдает, это мы уже говорили о том, что у нас средний класс – это две категории. Это те, кто выиграл от авторитарного режима, это сырьевики, чиновники и связанные с ним коррумпированный коррупционный бизнес, и те, кто проиграл. Так вот, в первую очередь проиграл средний класс, то есть те самодеятельные слои, которые все эти годы находятся под растущим гнетом коррумпированной бюрократии, которые все последние годы находятся под растущим гнетом монополий, которых выгнали из политики, они не могут сейчас избраться ни в Госдуму, ни в местный совет, ни в региональный совет, ни зарегистрировать свою партию. Сейчас еще продлевают сроки на 6 лет президентские, на 5 лет думские. То есть, фактически, Сурков как сказал, молчаливые герои. Так вот, мне кажется, у него акцент на слово молчаливые. То есть, вот в глазах Владислава Юрьевича, видимо, они герои, потому что молчаливые. Потому что молчат, и весь этот беспредел...
Сослался на Обаму.
Да, я не знаю, на кого он сослался, но я это услышал так, что молчаливые герои, то есть, для него герой, кто молчит, да? А кто пытается отстаивать свои права, кто пытается влиять на политику, получает по голове, получает уголовные дела, выдавливается из политики,
тезис понятен, да. Просто, видимо, Владислав Сурков лучше понимает тот предмет, о котором мы сейчас говорим.
Ну, где уж нам, конечно.
Естественно.
Да. Начальство, оно всегда лучше понимает.
Скажем, мэр Ставрополя Кузьмин. И да. Это как пример давления на средний класс. Во-первых, мэр Ставрополя Кузьмин, конечно, никакого отношения к среднему классу не имеет. Так. Он украл так много, что среднему классу и не снилось. Мэр Ставрополя развалил всю политическую систему в этом городе.
Он был. Это вы сейчас чьё мнение излагаете?
Мое мнение.
Ваше мнение.
Я хорошо знаю город Ставрополь,
да,
и много раз там бывал.
Потому что есть противоположное мнение.
Потому что моих товарищей мэр Ставрополя прессовал местной милиции, которая была подконтрольна ему, так что федеральной милиции не приснилось бы. Там царил в Ставрополе абсолютно беспредел. Никакого отношения к среднему классу.
И поэтому Единая Россия в ответ запрессовала мэра Ставрополя, который осмелился победить ее на выборах.
Правильно сделал, да. Потому что это, вот вы сейчас приводите пример, выборы в городе Ставрополь, да, это то, что себе позволить Единая Россия не может ни в одном регионе. Поверьте, ситуацию хорошо знаю, поверьте мне, да. А мэр Кузьмин позволил себе это. Это беспредельное.
Позволил победить выборов. Единую Россию.
Совершенно верно. Позволил победить Единую Россию такими методами, которые не носят.
Которые никогда не применяет Единая Россия,
да?
Разумеется.
У нас тоже много разных недостатков. Я совершенно согласен, да, всякое есть. Но то, что позволил себе мэр города Ставрополь Кузьмин, выходит за эти рамки. За те рамки, которые позволяют тебе выставить Единую Россию.
Я прошу прощения, возможно, давайте мы не будем на частностях зацикливаться. Мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали тот тезис, который коснулся господин Рыжков по поводу активности избирателей.
Медведева. Да, ну, просто, ведь поймите, важно же, вот как мы сейчас насчет 10% и 20% начали дискуссию, и оказалось, что легко бьется тезис о том, что 30 миллионов человек вполне могут иметь доход $1000 и выше, также здесь. Тезис. Они не поддерживают Путина и Медведева, они голосуют против. Действительно. В крупных городах результаты чуть меньше у Единой России, но она выигрывает.
10-15% это
она выигрывает.
Меньше.
Значит, они все равно поддерживают. Никакая другая партия близко к этой партии не стоит. Конечно, средний класс, как более квалифицированный избиратель, пытается делать более квалифицированный выбор. Выбор, к сожалению, сегодня невелик. И это абсолютная правда. У нас партийное поле очень дохлое. Но все равно средний класс большинством своим голосует за Единую Россию. В этом смысле они являются опорой Медведева и Путина. Вы хотите, чтобы что, 99% голосовали бы что-то за Медведева и Путина?
Голосуют в Чечне и Ингушетии, не
Чечне, да, мы
и
говорим...
число этих регионов неуклонно растет.
Вы это хотите или нет?
Нет, это вы хотите.
Это вы хотите.
Нет,
вы говорите, что 60% среднего класса за Путина и Медведева вам мало. А сколько вам будет достаточно, чтобы доказать, что Путина и Медведева поддерживают средний класс? 90, 100, 101? Мне кажется, 60 достаточно.
Я хочу доказать, и не просто я, эта цифра доказывает, одну простую вещь, что несмотря на все фальсификации, махинации на выборах, которые стали обыденным явлением, несмотря на массовые вбросы бюллетеней, которые стали повседневным явлением, несмотря на полную монополию в средствах массовой информации, которые имеет правящая группа «Единая Россия», несмотря на плановые задания, которые доводятся до губернаторов и мэров, что не менее 60% должна получить «Единая Россия», иначе голову снимем. И, кстати, снимают голову у тех, кто не дал плановые показатели. Несмотря на все эти вопиющие массовые безобразия, крупные города за это не голосуют. Безусловно, там есть прослойка чиновников, да, и там есть...
Они голосуют против.
Они голосуют на 10-15% ниже, чем
так
по стране и чем по региону.
За Единую Россию,
при том, что 20 минимум процентов этих голосов фальсифицированы.
Откуда вы знаете, что 20% фальсифицированы?
Потому что у меня есть масса свидетельств, масса доказательств, которые, к сожалению, невозможно предъявить в наших судах.
Позиция,
это не популистская позиция.
Когда вы обращаетесь к массовой публике, 20%
массовая публика, Валерий, которая нас сейчас слушает, знает это гораздо лучше, чем
это
вы,
не так.
То, что
вы
я говорю.
Вы прекрасно знаете уровень фальсификации, не хочу о нем говорить.
Именно поэтому я и говорю.
Он вычисляется математическим методом, и это всем известно.
Понимаете, как-то ваша математика в сегодняшнем эфире все время входит в противоречие с жизнью.
Потому что нужно...
Я понимаю, это слишком абстрактная какая-то математика.
Потому что жизнь у вас в голове, да, вы так вот придумали себе картину жизни и думаете, что все так живут, а жизнь немного другая. Если вы хотите опираться на факты, вы должны их, по крайней мере, разглядывать, а не вытаскивать из собственного сознания.
Значит, вы утверждаете, что в России нет массовых фальсификаций на выборах. Давайте это зафиксируем.
Ну, подождите, вы говорите, нет, я такого не утверждаю.
Так, а что
вы сказали, что
да.
фальсификации 20%.
Достигают до 20%.
Я сказал, что это несомненная ложь.
Нет.
Несомненная
нет.
ложь. Потому что 20% невозможно спрятать. Вы сказали, что средний класс не голосует в городах больших за Путина и Медведева. Я сказал, приведите данные по Москве, по Питеру, по Новосибирску, где Единая Россия проиграла бы, даже в сегменте среднего класса. Это легко посчитать по экзит-полам, нет проблем, да? Узнать, сколько народу
голосует. Вы знаете, во-первых, Единая Россия выигрывает в условиях уничтоженной политической конкуренции, когда значительная часть политических сил в стране просто не может участвовать в выборах. Вы это прекрасно знаете. Во-вторых,
Владимир,
вы прекрасно
знаете. Они могут не пойти на выборы, они же ходят.
Дорогой
на
Валерий, а вы не знаете, что у нас явка катастрофически упала за последние 8 лет? А вы разве не знаете о том, что на последних выборах она с трудом перевалила 20% во многих регионах? Вы не знаете, что тот самый средний класс, от имени которого вы апеллируете, он просто перестал ходить на выборы? И эта победа Единой России обеспечивается прежде всего подконтрольными бюджетниками, работниками предприятий и фальсификациями. Ну что вы рисуете? Вы говорите, я не знаю жизни. Я хочу вам напомнить, что я был 14 лет лет депутатом от одномандатного округа города Барнаула, Алтайского края. И на протяжении 14 лет ежемесячно туда приезжал и встречался с людьми. Поэтому вот этот спор о том, что кто-то из нас не знает жизнь, он очень странный, потому знаю, что я ее прекрасно знаю.
Потому что
а в ваших представлениях у нас массовый средний класс, в вашем представлении у нас нет массовых фальсификаций на выборах.
Вы все время передергиваете. Вот вы поэтому неуспешный политик, все время передергиваете.
Да. Я сказал, а вы успешный 20... эксперт, судя по всему.
Да, абсолютно. Да. 20-20, это показывает прибыль.
Замечательно.
Это же легко посчитать.
Чудесно.
Я говорю, 20-25% в средний класс, а надо 60-70. Вы говорите, что будто бы я говорю, что я фальсифицирую данные и рисую массовый средний. Это не массовый средний класс. Ну, это хорошо. Мало средний
здесь согласились.
Класс. И задачи гораздо больше. Я вам говорю простую вещь. Нам надо страну радикально модернизировать, чтобы его стало 70%. А вы мне говорите про 20% фальсификаций.
Так вот, знаете, какая...
Надо трезво относиться к собственной стране, тогда мы сможем ее модернизировать.
Вот с этим согласен, и в рамках трезвого отношения к своей стране осмелюсь вам напомнить, что уже в первом послании Владимира Владимировича Путина в 2000 году все эти задачи были поставлены. Инновации, модернизации, расширение среднего класса, повышение производительности труда и так далее. 8 лет спустя мы имеем сегодня, была доля около 6% экспорта машиностроительного, сейчас там 3%. Мы сегодня больше зависим от экспорта сырья, и вы это прекрасно знаете, чем 8 лет назад. У нас сегодня доля импортных товаров на российском рынке выше, чем 8 лет назад. Это означает, что 8 лет тучного притока нефтедолларов, и это не мой вывод, это вывод Академии наук, был специальный доклад Академии наук в феврале этого года. И когда экономисты, наши ведущие, пришли к выводу, экономика стала более примитивной, социальная структура стала более несправедливой, все реформы, которые были проведены в эти годы, ЖКХ, аграрная, земельная, социальная, пенсионная, провалились. 8 лет. И страна сегодня менее конкурентоспособна, из-за чего у нас примерно половина потребительского рынка импорт, чем 8 лет назад. И вы теперь говорите, давайте мы этой же команде, которая привела к краху по многим направлениям нашу страну, и единственная заслуга, которая заключается только в росте цен на нефть, которая как-то потом просачивалась населению, вы говорите, дайте им еще шанс, они нас модернизируют. Может быть, хватит этой команде уже модернизировать?
Дал шанс. Им был дан шанс на выборах.
На безальтернативных выборах.
На безальтернативных. Сколько процентов за Медведева? Сколько?
70%. На безальтернативных, манипулятивных выборах, на которые не была допущена ни одна серьезная оппозиционная фигура.
Эти люди могли бы не пойти на выборы.
Так и явка падала. Так и явка упала. Это при том, что ее накручивали.
Хорошо.
Минимум 10%
на круг. Значит, 3 минуты, потом голосование. Давайте.
Я согласен со многим из того, что вы говорите. Если вы читаете журнал «Эксперт», вы знаете, что мы занимаем очень жесткую позицию по отношению к нашей экономической политике, нашего правительства. Очень жесткую. Да. И здесь я с вами во многом согласен. 8 лет мы маловато сделали, могли бы сделать гораздо больше. Это совершенно верно. Если бы сделали больше, если бы мы модернизировали экономику, среднего класса было бы сейчас, несомненно, больше. И здесь
согласен.
Я тоже с вами
безусловно,
совершенно согласен.
Могло бы быть в 2 раза больше среднего класса.
Все впереди. Впереди большая
поэтому
работа.
6 лет президентский срок, 5 лет думский срок, и «Единая Россия» ввела свой генсовет тех губернаторов, которые дали более 60% за партию «Единая Россия». Ну, спасибо. Вы знаете, мне, вы знаете, Валерий, это как, вот, как эксперимент. Мне лично 8 лет руководства этой партии этими людьми достаточно. Вам, видимо, еще нет. Вы хотите еще лет 12 посмотреть, как они будут делать то же самое.
Я не руковожу партией.
Да, да. Но вы занимаете позицию, как гражданин и представитель среднего класса.
Да. Фадеев, да, вопрос да. такой. Останется ли средний класс лоялен власти в условиях кризиса?
Это тонкий вопрос. Тонкий вопрос. Это зависит от того, как будет развиваться кризис. Я не верю ни в какие катастрофические сценарии, которые сейчас многие пытаются рисовать. Я думаю, что кризис будет заметный, довольно сильный в некоторых регионах, но ничего похожего ни на 98-й, ни тем более 92-й год не будет.
Средний класс, как он
отнесётся? Он отреагирует в тех регионах, где ситуация будет острая, он, в общем, напряжется. Особенно, потому что слишком много, потому что тот потребительский ажиотаж, потребительский раж, в который мы все впали в предыдущие годы, он аукнется. Слишком много людей в долгах.
Каждая третья много, семья.
Совершенно верно, да. И если вдруг, не дай бог, появится серьезная безработица, им негде будет брать деньги. И вот это очень тяжелая ситуация, и, несомненно, надо будет с ней разбираться. Да, я считаю, я как либерал, считаю, что эти люди ответственны сами в первую очередь за свою семью и за свои решения. Но раз уж ошибки совершены, надо им помочь. И в этом как раз пафос, как я понял, этих инициатив и выступлений Суркова. Надо помочь тем людям, которые оказались в тяжелом положении.
То есть государство боится того, что средний класс может оказаться
нелояльным? Я не думаю, что это страх. Это просто ответственность. Это, в конце концов, граждане России. И почему мы должны говорить о страхе, а не об ответственности?
Очень коротко, минуту, Владимир.
Я думаю, что это страх. Это не ответственность, какой-то особой ответственности эти 8 лет я не видел. Я думаю, что это реальный страх, потому что речь идет, еще раз повторю, прежде всего о крупных городах. Речь идет прежде всего о Москве, в данном случае о столице, где как раз под удар могут попасть. Вот я опять-таки опираюсь на данные Деловой России, Минсоцразвития, которые вот только что вышли. Да? Вот сейчас уже есть такие данные, что порядка 37% компаний уже приняли решение о грядущем сокращении. То есть 40% компаний, опрошенных по стране, уже приняли решение о сокращении. Сейчас удар идет по финансовой, страховой, строительной отраслям экономики. Дальше, видимо, в начале следующего года пойдет удар по работникам производственных компаний, консалтинг, автобизнес, недвижимость и так далее. И дальше по цепочке. Это и есть тот средний класс, который кормил себя сам, который брал кредиты на машину, который брал 600 тысяч, у нас семей взяли ипотечные кредиты, по ним пойдет удар. Дальше из сокращений. Значит, уже есть сейчас информация, что ряд регионов не сможет поднять заработную плату. Вот сейчас с 1 декабря федералам подняли на 30%, ряд регионов не сможет. И так далее. Поэтому я вижу очень опасные тенденции, что сейчас даже тот очень незначительный средний класс, который у нас сложился, он сейчас первый попадает под этот удар, и власть, конечно, боится, что это политика его и приведет к каким-то политическим изменениям, потому что средний класс может поставить вопрос об ответственности правящей группы за то, что страна так плохо готова встретить кризис.
Посмотрите, еще пришло время для голосования. Традиционно мы спрашиваем в конце этого эфира, чья позиция вам ближе. Если вам ближе позиция Валерия Фадеева, тогда 660-06-64. Если позиция Владимира Рыжкова, 660-06-65. Голосование началось.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, позиция Фадеева 660-06-64, позиция Рыжкова 660-06-65. Мы завершаем эту программу на вопросе, зачем государству, опасается ли государство нелояльности того самого среднего класса, на который собирается опираться. И смотрите, значит, я готовюсь к этому эфиру, кое-какие вещи почитал. Значит, сосредоточиться вот на чем. Значит, правда, подарки от правительства начались. Купившим квартиру увеличен вычет по подоходному налогу. Да? В результате максимальная сумма возврата налога из бюджета вырастет до 260 тысяч рублей. Всерьез рассматривается возможность предоставления таким гражданам временного целевого займа за счет бюджета для своевременной выплаты кредита. Я имею в виду ипотечникам, да, которые остались без работы. На 30% со вчерашнего дня повышены зарплаты федеральным бюджетникам. Налог на малый бизнес с нового года будет снижен втрое, а минимальный размер оплаты труда увеличится на 90% и так далее, и так далее, и так далее. Из всего этого делается простой вывод. Государство впервые, похоже, впервые, или мы впервые имеем дело с попыткой государства поддержать средний класс материально, пусть и очень ограниченными, но вполне конкретными мерами. Так вот, не помогать среднему классу было бы опасно, говорит господин Рыжков. А вы считаете это ответственностью?
Что значит опасно? Вот вы почему-то тоже такое представление у нас, что есть какие-то идеальные нежные отношения, как между молодоженами, между обществом и властью. И вот между ними такой, как ангелочки они друг к другу должны относиться. Конечно, не так. Конечно, власть боится социальной нестабильности. Всё. И в этом ее ответственность, Всё. Что, боясь это, она предпринимает правильные меры. Любая Всё. Власть.
Понятно. Наконец-то. Значит, остается мне объявить итоги голосования. Значит, в поддержку господина Фадеева чуть меньше 4% слушателей и зрителей высказались. В поддержку господина Рыжкова чуть больше 96%, соответственно, процентов. Ну, спор такой. Спасибо вам большое за ваши аргументы. Спасибо. И за линию, которую вы проводили в течение всей программы. Я Алексей Воробьев, до свидания.
Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч». Эхо Москвы и RTVI представляют программу «Клинч».
Если всех кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это программа «Клинч. Принципиальный спор людей, имеющих свою позицию». Российские власти защитят средний класс от идущей с Запада волны оскудения и растерянности. Эти слова были сказаны на днях первым зам главы администрации президента Владиславом Сурковым. Средним классом он считает собственников обычного жилья, скромных автомобилей, небольших компаний, а также врачей, преподавателей, офицеров, квалифицированных рабочих, сельских специалистов, госслужащих и офисных работников. Все те, кто увешан кредитами и кого вот-вот могут уволить. Но лидеры, представители среднего класса, по словам Суркова, это Дмитрий Медведев и Владимир Путин, и они их в обиду не дадут. Но так ли это? Является ли средний класс опорой для Медведева и Путина? Это тот самый вопрос, который я хотел бы поставить сегодня на голосование. Итак, если вы считаете... Или так, что является опорой для Дмитрия Медведева и Владимира Путина? Олигархи. И тогда ваш телефон 660-0664, либо средний класс. И тогда 660-0665, голосование пошло.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, что является опорой для Дмитрия Медведева и Владимира Путина? Олигархи 660-0664 или средний класс 660-0665? Позвольте мне представить гостей этой студии, клинчующихся, так сказать. Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт», член общественной палаты. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Владимир Рыжков, политик. Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прежде чем мы... Ну, что называется, схлестнемся, чем вы схлестнетесь, мне хотелось бы, чтобы вы тезисно заявили свою позицию относительно того, что такое средний класс. Господин Фадеев.
Да.
Да.
Мы изучаем в «Эксперте» средний класс 2000 года, и это было так давно, и мы, в общем, почти все про средний класс узнали, что я уже успел вздохнуть, успел забыть, поэтому я так тяжело вздыхаю. И только последние годы дискуссия разразилась вновь вокруг среднего класса, вплоть до дурацкого вопроса, а есть средний класс вообще или его нет. И причем очень многие в России продолжают считать, аналитики, политологи, что среднего класса нет вовсе. А средний класс, конечно, есть, потому что он по определению средний. Это среднее между самыми богатыми и бедными слоями населения. Средний класс впервые определил...
Это среднеарифметическое?
Аристотель. Нет, это не совсем. Ну, конечно, это понятие не арифметическое, и даже доходами его сильно не измеришь. Но в книге Аристотеля «Политика» вполне ясно написано про существование среднего класса. Более того, он говорит, что пишет, что это и есть основа стабильности. Чем больше среднего класса, в городе, в стране, ну тогда стран не было в Древней Греции, да, тем более стабилен режим. Это люди, которые зарабатывают на жизнь собственным трудом, это профессионалы, это те люди, которые в состоянии заработать своим трудом на жизнь. И отсюда очень важный следующий пункт. Среда должна быть такой, чтобы люди имели возможность заработать на достойную жизнь своим трудом. Вот это очень важный пункт, и мы на нем остановимся позднее, потому что от этого зависит размер среднего класса.
Да, господин Рыжков.
Да, я думаю, что в данном случае не надо даже идти так далеко к Аристотелю, которого я, как и Валерий, очень глубоко уважаю и ценю. Я думаю, что есть определенные уже как бы достижения современной мысли, современной науки, в том числе социологической, экономической науки. Есть вполне внятное понимание, вполне внятные критерии, что такое средний класс. Валерий прав, что это нельзя сводить к доходам, хотя это важный момент. Это более широкое понятие. Применительно к России специалисты говорят, и применяя к России международные критерии и подходы, что это примерно вокруг $1000 доход на члена семьи, замечу, не на семью, а на члена семьи, раз. Во-вторых, это наличие сбережений, которые поддерживают в случае там, экономических кризисов и так далее. В-третьих, это независимость экономическая, и в частности, это недвижимость в собственности, свое жилье. Дальше, это возможность на хорошем, на неплохом уровне проводить отпуск. Ну, в данном российском случае съездить куда-нибудь там, в Египет или в Турцию, или кому, значит, у кого больше средств еще подальше. Вот. И определенная доля расходов, которые люди вкладывают на свое образование, самообразование и своей семьи, и своих детей, и на лечение. Так вот, приведу интересный факт. Под эти критерии в России сегодня подходит только 10% населения. То есть, вот, строго говоря, наш российский средний класс – это 10% населения. Добавлю к этому еще одну печальную, так сказать, истину, которую надо знать нашим слушателям, что за 8 лет нынешней власти он не вырос. В 2000 году доля была примерно такая же – 8-10%. То есть, это означает, что годы тучные, как сейчас все их называют, годы притока нефтедолларов, который теперь закончился, ничего в позитивном плане не дали структуре нашего общества. Средний класс, вот, подпадающий под эти четкие критерии достаточно. Он как был 8-10%, так и остался
8-10%. А откуда вы это знаете?
Я здесь опираюсь на данные исследования, которые, в частности, производила Татьяна Малева, который производил Евгений Гантмахер, другие наши специалисты, которые свидетельствуют, что структура нашего общества носит чрезвычайно застойный характер, и доля среднего класса не растет. И в этом смысле обещание Путина и Медведева довести к 2020 году долю среднего класса до мифических 70% выглядит просто смешно.
Все, тезисно заявлено. Давайте я оглашу результат голосования. Значит, почти 95% позвонивших на радиостанциях Москвы и в телекомпанию РТВ по указанным телефонам считают, что опорой для Медведева и Путина служит, конечно, олигархия. А 5% считают, что все-таки средний класс, таким образом, с Сурковым они едва ли соглашаются в том, что Путин и Медведев – это лидеры представителей среднего класса. Ну что, таковы результаты голосования. Теперь прошу вас, в чем вы не согласились бы с господином Рыжковым?
Ну, это крайне наивное представление Малева и Гантмахера о социальной динамике. Просто, ну, маломальский человек, да, даже не будучи социологом, поймет, что такого не может быть. Потому что страна за 10 лет, с 98 года до нынешнего времени, поменялась довольно сильно. И, ну вот, есть два аспекта. Первый, который затронул Владимир, материальный. И он перечислил все материальные аспекты. Это доход, там, собственность, возможность отдыхать и так далее. Только деньги. Сбережения, только деньги. Совершенно ясно, что доходы за 10 лет выросли очень сильно. Если брать за основу определения среднего класса, исчисления среднего класса доходы, то такой динамики просто не может быть. Кто маломальски знаком с арифметикой, это поймет. Мы потратили примерно $1 000 000 за, там, с 2000 по 2005 год на изучение среднего класса. Я с позиции человека, потратившего $1 000 000, могу заявить. В 1998 году среднего класса было примерно 7%, даже не 10%. А сейчас его процентов 20-25%. Но очень важно учитывать не только материальную составляющую. Средний класс, он, его жизнь... Его стиль жизни, особенно это было заметно 10 лет назад, отличался от стиля жизни советских граждан. Это люди, ну, в некотором смысле, новые люди. Их было очень немного поначалу. А сейчас их стало больше. Вот стиль жизни тоже имеет чрезвычайно важное значение. Причем, когда мы говорим о стиле жизни, здесь ключевое слово – это современность. Эти люди живут современным, имеют современный тип жизни. То, что вы говорите, это правда. Они имеют возможность поехать отдохнуть куда-то, хотя бы в Египет или в Турцию.
А где они сосредоточены?
Они стремятся получить хорошее образование. Они понимают, что такое мода. Они пытаются быть модными.
Вот это горожане.
Это. Конечно. В первую очередь, это жители больших городов, несомненно. Концентрация в городах-миллионниках несопоставима выше среднего класса, чем в городах небольших, а тем более на селе.
То есть мы вычеркиваем сельских специалистов, да?
Это не так. Не вычеркиваем, потому что вот что такое сельские специалисты? Понятно, что на селе, село в значительной степени пребывает в тяжелом состоянии. Но те хозяйства капиталистические, современные, которые, где эффективное производство, где хорошие доходы, вот там агроном может иметь этот самый современный образ жизни и может иметь хороший доход. И он присоединяется к среднему классу. Врач, если это врач, который там не хочет повышать квалификацию, там, довольствуется низкой зарплатой, никуда не двигается, вот он вряд ли принадлежит среднему классу. Если это врач молодой, который стремится совершенствоваться, у которого хороший доход, который пытается устроиться на работу в хорошую клинику, он, конечно, к среднему классу относится. Нельзя сказать послойно, что вот врачи все в среднем классе, или рабочие, наоборот, не в среднем классе. Это не так. По мере развития общества почти все врачи должны попасть в средний класс. Но у нас сегодня в России не так. Меньшая часть врачей в среднем
классе. Критерий. Помимо дохода, еще что?
Деньги, образ жизни, третий пункт, о котором мы говорили, не говорили, это мировоззрение. Мировоззренческие факторы, они все меньшее значение имеют сейчас, но они были очень важны, когда зарождался средний класс. Вот смотрите, я сейчас закончу, чтобы дать возможность Владимиру сказать. Главные ценности вот этих 7%, которые появились в конце 90-х годов, главными ценностями были энергия, воля, самодисциплина. Это те люди, которые старались, несмотря на тяжелые внешние условия, отвечать за себя, за свою семью, за свое дело, если это дело у них было. Энергия, воля, самодисциплина. Это ценности, которые позволили зародиться среднему классу в России.
Владимир.
Здесь я все-таки думаю, что спор о цифрах, он принципиальный, потому что любой человек может легко посчитать. Валерий сказал, 20-25% населения страны – средний класс. 20-25% при 140-миллионном населении – это более 30 миллионов человек. Мне это очевидно, цифра кажется совершенно абсурдной, потому что представить себе, что в нынешней России 30 и более миллионов человек подпадают под критерий $1000 на душу населения, на душу, на члена семьи, плюс сбережения, плюс недвижимость, плюс приличный отпуск, плюс расходы на образование, здоровье, ну это фантастика просто. Просто странно слышать это от главного редактора журнала с названием «Эксперт», что у нас 30 миллионов людей в стране отвечают этим критериям. Это не так. Еще раз повторяю, по самым трезвым оценкам, это 10-12% населения, то есть это означает 14-16 миллионов человек. И замечу еще, что очень важна структура этих 14-16 миллионов человек. Это в основном три категории. Это бюрократия, это топ-менеджеры компаний, которые очень часто и чаще всего в России связаны с госаппаратом и бюрократией. Это очень небольшая прослойка лиц свободных профессий, адвокаты, нотариусы, журналисты вот этого рода. И те люди из реального сектора, которые, ну, грубо, сидят на трубе. Поэтому очень многие специалисты говорят, что наш средний класс является нефтяным, номенклатурным и коррумпированным. И в этом смысле доля чиновников, доля номенклатуры, сырьевиков и коррупционеров на порядке выше, чем в современных демократических странах. В этом смысле мы можем говорить, что у нас не только крайне маленький средний класс, но у нас средний класс очень сильно бюрократизирован, коррумпирован и завязан на сырье. Вот еще что очень важно подчеркнуть. И еще одна интересная вещь. Если в Европейском Союзе, возьмем его как бы за сравнение, да, если в Европейском Союзе там 50-60% ВВП – это малый и средний бизнес. Валерий, вы лучше меня знаете, что в России сколько дает малый и средний бизнес? 15-20% ВВП. То есть это означает, что те люди, которые кормят себя сами, своим делом, своими руками, своей предприимчивостью, у нас в загоне. И ВВП создается в основном госсектором и монополистическим сектором, который тесно сращен с коррумпированной бюрократией. Не случайно сегодня при всех разговорах о помощи среднему классу десятки, сотни миллиардов долларов из резервов тратятся на поддержку монополий и крупнейших олигархических групп, а среднему классу обещают что-то мифическое, например, снижение налога на прибыль. При том, что прибыли, скорее всего, не будет, при одновременном повышении социального налога, который ляжет нагрузкой на заработную плату того самого среднего класса. Поэтому я не могу согласиться с цифрой, она минимум в два раза завышена, доля среднего класса. И, во-вторых, я бы ввел еще в наш разговор структуру этого среднего класса, который в значительной степени представляет из себя коррумпированную бюрократию и сырьевой сектор, который с ним тесно связан.
Насчет коррумпированной бюрократии согласен, причем значительная часть. Ну, правда, меньшее по количеству коррумпированной бюрократии относится даже не к среднему классу, а к высшему классу. Доходы у них вполне хорошие, это да, бесспорно, несомненно. По поводу цифр. Средний доход в стране сейчас, если на доллары считать, $500-600. Это значит, что половина, да, средний доход, половина и половина, да, значит, 70 миллионов человек в стране имеют доход свыше $500-600. Вы говорите о $1000, да, поскольку распределение довольно крутое по доходам, то 30 миллионов людей имеют доход свыше $1000 на человека. Это элементарно, можно сейчас проверить, нарисовать. Это я как бывший математик вам говорю, но вы понимаете, 70 миллионов свыше 500-600, всего 30, меньше половины этого, свыше 1000. Квартиры, вы говорите, да у нас значительная часть квартир, большая часть квартир приватизирована. У нас почти все жители имеют частные квартиры. Следующий пункт, возьмите потребление. В прошлом году, в этом году будет, конечно, гораздо меньше, в прошлом году было продано 3 миллиона новых импортных автомобилей, ну, иностранных или сделанных здесь, 3 миллиона. Коэффициент семейности 3,5. Ну, в каждой семье примерно 3,5 человека. Это значит, 10 миллионов человек приобрели новый автомобиль. Если, значит, вот этих самых среднеклассников 30 миллионов, значит, каждая третья семья купила себе новый импортный автомобиль. Вот эти цифры, о которых я говорил, да, 20-25%, они бьют и со стороны потребления тоже, потому что проверку сделать несложно. Пока, к сожалению, вот, скажем, сфера, да, образования. Возьмите цифры, я не помню, к сожалению, точно, образовательный кредит. Возьмите цифру, пока тоже, к сожалению, недостаточно. Развитие частного здравоохранения недостаточно, потому что конкуренция очень сильная со стороны за деньги, конкуренции со стороны государственных учреждений лечебных. Возьмите потребление основных продуктов питания, одежды, ботинок. Когда вы посмотрите, с одной стороны, на социальную статистику, на опросы, а с другой стороны, на рынок, вы увидите, что этих людей очень много. Я не понимаю тезиса, а собственно, что от того, что их 10 миллионов? Мы что доказываем тем самым? Почему мы хотим исказить реальность и доказать простую мысль, что при Путине средний класс не вырос? Это все равно, что сказать, что при Путине не вырос средний доход. Он был в долларах 70 в конце 98 года, а теперь 700. В 10 раз вырос. Ну, в долларах, я считать, повторяю, да? Реальный доход вырос меньше, потому что доллар упал.
Инфляцию за эти годы вы не учитываете.
В 3 раза вырос доход с учетом инфляции. В 3 раза. Это бесспорный факт. Ничего с этим сделать нельзя. И 3 миллиона купленных автомобилей, они заполняют наши улицы, проехать невозможно. Мало это? Да мало, конечно, мало. Конечно, мы бедная страна по-прежнему, по сравнению там, с ведущими странами Европы. Мы не можем отрицать того движения, которое произошло за 10 лет. Малый и средний бизнес. Это очень важно. В европейских странах обычно к среднему бизнесу относятся компании там, с оборотом до миллиарда долларов. У нас это считается уже крупными компаниями. У нас вообще в законодательстве очень плохо описаны эти малые и средние компании. Если посмотреть вот по меркам европейским, то выяснится, что у нас большая часть этого самого среднего класса работает в средних компаниях. Именно в средних. Потому что в том, что касается проблем малого бизнеса, совершенно согласен. У нас малый бизнес запрессован, да? Куда ни пойди, везде взятку надо давать. С этим я совершенно согласен. Но структура, если не считать малого бизнеса, сходная. Отнюдь не большинство работает в «Газпроме», в «Лукойле», там, в «Роснефти» и так далее. Большинство работает в средних компаниях. И последний пункт, что сейчас антикризисная программа, и наше правительство вваливает деньги в крупный бизнес. Да, это так. Там так все вваливают в крупный бизнес. Потому что не очень ясно, как пока действовать методами тонкими, там, не знаю, тонкой хирургии, да, и все действуют одинаково, вваливают десятки и сотни миллиардов долларов, что Германия, что Франция, что Великобритания.
Тем не менее, действия на фронте среднего класса
пытаясь сохранить функционирующими крупнейшие компании своей страны. Вот в чем задача сегодня правительства.
Но я бы, вы знаете, вот все вроде гладко у вас получается, но многие вещи все-таки не бьются. Во-первых, вы не учитываете, что за последние 8 лет резко выросла социальная дифференциация. Она сегодня хуже, чем в 90-е годы, в те самые лихие 90-е годы. Вы это прекрасно знаете. Даже если верить официальной статистике...
Ну, по крайней мере, лучше не стало, я согласен.
Нет, стало намного хуже, и это признают даже наши власти. То есть это означает, что концентрация богатств за эти 8 лет резко увеличилась. Поэтому вы зря раскладываете эти 3 миллиона автомобиля на 3 миллиона семей. Пропорция совершенно другая. Где-то 2-3 машины на семью, а где-то по-прежнему и ни одной. Второй момент. Последние годы, вы это тоже прекрасно знаете, государство и банковская система поощряла потребительское кредитование. Во многом немеренное, несопоставимое с реальными доходами людей. И вы не хуже меня знаете, чем это обернется для нашей банковской системы уже в первом квартале будущего года, когда обвально будут возрастать неплатежи по этим потребительским кредитам. Так что во многом вот то, о чем вы рассказываете, этот новый образ жизни, он куплен в долг, без соответствующей экономической базы, то есть без структурных изменений в экономике. Наконец, третье, то, что вы привели, что все делают одно и то же, вы знаете, похоже, но только по-разному. Дело в том, что в тех же Соединенных Штатах, и это всем хорошо известно, план Полсона – это объемистый документ, который находится, его реализация находится под плотным контролем парламента, Конгресса, прозрачно и подотчетно. В России все решается на совещаниях у вице-премьера, и деньги раздаются в абсолютно непрозрачном закрытом режиме. И мы только видим из прессы, что один банк, который спасли, близок к одному министру, другой банк, который спасли, близок к другому министру и так далее и тому подобное. Поэтому, вы знаете, не надо путать божий дар с яичницей. Да, во всех странах действуют теми или иными схожими методами.
Что в данном случае божий дар, а что яичница?
Да, я думаю, что подотчетность это божий дар. А вот то, что у нас делается, это дурно приготовленная яичница, понимаете? И когда за один октябрь месяц отток капитала составляет 50 миллиардов долларов, причем в основном это делают те самые люди, те самые агенты экономические, которым доверяются деньги из госрезерва, а потом все разводят руками и говорят, ах, как же так, ушло 50 миллиардов долларов. И ни один человек за это не несет ответственности, ни одна голова не летит, и ни одного даже выговора по партийной линии, а все они члены одной партии, как вы знаете, и мы это знаем, партию, то не надо путать меры, которые принимаются там и которые принимаются у нас. Это две большие разницы. Поэтому я продолжаю настаивать на том, что наш средний класс в значительной степени – это номенклатура, которая, кстати говоря, при президенте Путине за 8 лет, и вы тоже прекрасно это знаете, выросла на 60%. Когда он стал президентом, у нас было менее миллиона федеральных чиновников. Сейчас их 1 700 000, только федеральных. На региональном и местном уровне выросло еще больше, к сожалению. Дальше, при нем же резко были наращены спецслужбы по своей численности и по затратам, и резко выросло МВД, в том числе внутренние войска. И у нас на сегодняшний день примерно 5 миллионов мужчин служат в силовых структурах, либо в частных охранных предприятиях, в ЧОПах. 5 миллионов мужчин. Также при этой власти произошло колоссальное государствление экономики. В 90-е годы у нас 27% работало в госсекторе. Сейчас 40% работает в госсекторе. То есть выросла зависимость экономики от государства, выросло число занятых от государства и так далее. Поэтому, еще раз повторяю, наш средний класс, я настаиваю на этом, не так велик, как вы это пытаетесь представить, раз. Во-вторых, это в значительной степени бюрократия госкомпаний, госкорпораций и вообще госсектор, который, к сожалению, резко вырос за последние годы. И на самом деле та доля среднего класса, которая занималась предпринимательством, то есть кормила себя само, в лучшем случае не выросла. А у меня такое ощущение, что на самом деле самодеятельная часть населения под прессом государства и неправовых действий государства за эти годы только сократилась.
Знаете, секундочку, у нас 40 секунд до новостей, до паузы середины часа. Позвольте, я несколько сообщений процитирую, а потом мы вернемся к среднему классу и мировоззренческим его установкам. Значит, ну, действительно, люди напоминают здесь, что большинство машин куплено в кредит, что квартиры, находящиеся в собственности у людей, были получены фактически бесплатно. Да? Приватизированы бесплатно и оказались в собственности.
В лихие 90-е годы.
В лихие 90-е годы, да. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это не воспринимается аудиторией, во всяком случае, по сообщениям, которые я сейчас получаю, в качестве аргумента в пользу того, что они именно принадлежат к среднему классу. 3 минуты паузы, вернемся.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».